Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Делать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда. А где он у нас? А, да, 8-9-5-9-5-9-39. Поскольку я являюсь также главным редактором проекта под названием «Радио Благовещение», но уже вне рамок прямого эфира по каким-то особенно важным вопросам, можете обратиться ко мне и по мобильному телефону 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. 13. Можете задавать в прямом эфире мне любые вопросы, в том числе, что касается деятельности радио Благовещения, также и любые вопросы общего порядка. Хочу привести цитату из сегодняшнего литургического евангельского чтения. Слова самого Христа: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч». Вопрос, что есть мир, что есть в данном случае меч, а что есть вообще состояние мира или состояние войны, которое постигает вдруг окружающий мир. Как мы понимаем, у слова «мир» разные значения, что характерно в дореволюционной старой орфографии. Это было явно выражено, поскольку написание было различно. Или через наше привычное «и», или через «и», что называется, с точкой. Но очевидно должно быть для христианина, что здесь, конечно, сам Господь, сам Христос имеет в виду меч духовный, как говорят святые отцы, толкователи, обоюдоострый, потому что он остр Ветхим и Новым Заветом. двумя, собственно, заветами Божьими. Но мир истинный – это мир духовный, конечно же. Это мир внутренний, мир как избавление от грехов и страстей, от которых человек своими немощными, пораженными же грехом силами, своими только без Божьей помощи избавиться не может. Истинная духовная жизнь есть духовная брань. Это война с самим собой человека, война за собственное спасение, война с собственными грехами и страстями и с дьяволом. И если такая война осуществляется человеком верующим, ну, ставится такая человеком же задача, то помимо внутреннего преодоления греха, войны собственными грехами и страстями, конечно, это будет иметь следствием и изменения внешней жизни, но которые, впрочем, могут иметь такие последствия, что не все может устраиваться во внешней жизни христианина в полном согласии, в полном таком мире, как неком компромиссе со всеми окружающими и близкими людьми, потому что если ближние человека не разделяют веру христианскую, то это, ну, приводит к некому такому состоянию, которое далеко не всегда можно назвать мирным. Собственно говоря, здесь Господь в этом евангельском чтении, в 10 главе Евангелия от Матфея, далее и говорит: «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Но, собственно говоря, христианину, который действительно имеет опыт попытки осуществления христианской жизни, из этого опыта бывает очевидно, что такие порой, ну, достаточно драматичные истории вполне приключаются, потому что духовное родство, жизнь духовная, попытка выстроить жизнь именно согласно истинной иерархии ценностей, когда во главе дух, ну, вызывает противоречия порой с самыми близкими людьми. Потому что человек душевный, человек плотской, по слову уже Священного Писания, не понимает духовного, не в состоянии духовное уразуметь, не в состоянии действительно воспринимать истинное, истину во Христе, пока, ну, не возымеет жажду истины, можно сказать. Это, впрочем, ну, стоит, наверное, заметить, не должно служить некому оправданию чрезмерной, может быть, такой воинственности декларативной, отсутствие вообще установки на мирность какую-то. Вот. Ну, до тех пор, пока это не входит все-таки в противоречие с возможностью вообще следовать евангельским заповедям. Вспоминается мне одна такая довольно типичная, наверное, история, ну, характерная. уже достаточно давняя, может, там, 20-летняя или более давности, когда я, будучи священником, проводил, уже священником будучи, проводил беседы катехизические при подготовке к таинству крещения у нас в храме, в одном из наших храмов приходских. А через дорогу небольшой парк, и там какие-то звуки дискотеки, что называется, доносятся. И ходила на эти занятия одна молодая девушка, и я как-то в время беседы такой пример привел, что, ну, человек имеет свободную волю, выбирает сам, куда вот ему пойти, в храм или вот там на дискотеку, так сказать. Вот. И мне девушка сказала, да, вы знаете, мне моя мама, когда услышала, что вот я хожу на занятия, готовясь к крещению, сказала, лучше бы ты пошла туда, на дискотеку, а не в храм. Мол, что придумала. Ну, то есть, в такой ситуации близкий самый человек исходил из того, ну, этой девушке мама там исходила из того, что благом было бы для ее дочери чисто такой образ светского поведения и поиска земных светских благ. А тут вдруг дочка что-то задумала, так сказать, в монашки собралась. Ну, креститься решила, да. Но помимо того, что каждый человек в своей жизни оказывается перед выбором, ну, некого истинного пути личного, истинности, поиска истины, спасения, взыскания Царства Небесного, конечно, у каждого человека и у христианина возникают порой непростые вопросы, можно сказать, которые осознаются, ну, в сердце, которые апеллируют к его совести. Ну, что есть действительно хорошо, что есть плохо с точки зрения евангельской, применительно в том числе не только как лично самому себя вести, а общего характера, более общего характера. Тот же, например, вопрос войны, мира, что есть хорошо вообще в современном мире для человека, что есть зло. Понятно, что, допустим, война как таковая большинством людей воспринимается как некое зло. Ну, с этим, наверное, спорить никто прямо не возьмется, вот, за исключением, когда вообще черное называется белым, белое называется черным. Ну, это как в знаменитом романе, да, Оруэлла, «Антиутопии». Мир есть война, война есть мир. Но причина во все эпохи, во все столетия происходящих войн, она, собственно говоря, одна. Про это святой 20-го столетия, исповедник, святитель Николай Сербский очень хорошо говорил, написал в той своей книге такой, ну, эту тему программной «Библия и война». Вот, кто ее в руки не брал, интересуется этой темой, советую найти и обязательно прочитать. Он говорит, что мир без Бога есть колыбель войны. Война – это попущение Божие, наказание Божие. И причем, что характерно, по Слову Евангельскому, раб, который знал волю господина своего и не исполнял, бит будет больше. А раб, который не исполнял волю господина своего, бит будет меньше наказан. Почему, собственно говоря, среди христианских народов последние 2000 лет между христианскими, по видимости, народами на Западе, в Западной Европе и прилегающих странах, царствах, государствах и восточных, тоже христианских, войны происходили и происходят, наверное, чаще, чем среди народов, которые, в общем-то, прямого отношения к христианству не имеют. Вот парадокс. Но вот по слову святых, святителя Николая Сербского, это происходит именно как наказание Божие за уклонение от правды Божией, за уклонение от исполнения именно заповедей Божиих, заповедей евангельских. И вот святитель Николай Сербский, не только он в рассуждениях на эту тему, вообще святые отцы прежде всего обращают внимание на библейское повествование, еще и ветхозаветное, в том числе, не в последнюю очередь. Потому что войны, которые описываются в Библии, это очень характерные войны, даже не сами по себе, а так, как они описываются в библейском повествовании. Там в меньшей степени обращается внимание на вооружение, на диспозиции, на, если бы в наше время сказали, больше или какое-то там техническое военное превосходство. Хотя не случайно порой численность-то фигурирует. Какой царь, с каким количеством там воинов своих, там рабов напал там на израильтян или осаждал Иерусалим, сколько было там колесниц, сколько всадников. Но, как правило, это указывается с тем, чтобы подчеркнуть, что очень часто те же израильтяне, которые должны были бы следовать воле Божией, и когда исследовали, а когда нет, когда уклонялись в идолопоклонство, предавались будодеяниям, именно вот, а потом и идолопоклонству, и делали мерзкое в очах Божиих, бывали поражаемы значительно меньшим числом противника. А когда, наоборот, обращались Бог, вспоминали о Боге, о Его заповедях, могли, напротив, да, совершенно меньшим числом собственного войска побеждать, ну, что называется, несметные полчища сопротивников. Таких примеров множество и в самом библейском повествовании, и очень характерно именно то, что подчеркивается в Библии именно, что когда народ следовал воле Божией, то сам Господь своей помощью и силой и промыслом выступал на его стороне, и тогда действительно народ оказывался непобедим. Но если вкрадывалась какая-то неправда, грех в стан народа Божьего, поползновение на грабеж, блудодеяние, а следом уклонение в идолопоклонство, как у этих окружающих народов, то это грозило всегда бедами, в том числе военными поражениями и порабощениями. Таких примеров еще в ветхозаветной истории, в истории Израиля тоже довольно много. И зависело это именно и от нравственного состояния и самого народа, и его начальствующих. вплоть до царей, вплоть до великих примеров, как царь Соломон, например, величайший царь израильский. При нем Израиль достиг самого великого могущества, самого великого расцвета, благоденствия, благополучия. Но стоило уже, увы, в преклонных годах Соломону не устоять и из-за своих там наложниц многочисленных жен уклониться, склониться к их обычаям идолопоклонническим, как все, Господь своей правдой и милостью отходит от царства Соломона, и оно разделяется. И разделившись между Равоамом, сыном Соломона, и Иеровоамом, его слугой там, вот, ничего хорошего потом эти царства не испытывают, вплоть до порабощения, даже фактически уничтожения. Таких примеров множество, и, собственно говоря, они и в христианской истории находят себе примеры и соответствующие, можно сказать, оправдания того, как действует правда, как действует Господь согласно своей правде и промыслу Божьему. Великая Восточная Римская империя, которую мы именуем Византией, вот уж кто действительно на арене истории Божией явился тем рабом, который всецело знал волю Господа своего. Но, зная больше всех и декларируя это знание, все равно уклонился на путь греха, на путь следования стяжанию, поиску земных благ и смыслов, за что и лишается своего могущества. И Константинополь в свое время неизбежно пал именно по этой причине. Велико возношение следом Священной Римской империи Западной, которая вроде как основана исключительно тоже на христианском фундаменте, которая в плане веры, да, разделяется сама в себе со временем по разным причинам, на католичество, многочисленный в своих деноминациях же протестантизм со своими, со своей идейной доктриной, по сути, псевдобиблейской. Вот. Но тем не менее. Но и с одной стороны, европейская цивилизация западная к 19 столетию достигает не просто великого могущества, но и явно такой чаемый, может быть, столетиями безопасности и благоденствия. К началу 20 века Западная Европа – это почти что Евросоюз современный, Шенген, и Россия отчасти в этом принимала участие, потому что наша аристократия, дворянство, ну, люди зажиточные, богатые, там, и купечество, да даже и некоторая часть, видимо, и разночинцев, там, студенты, могли спокойно путешествовать в Европу, вот, и уехал в Баден-Баден, да, как подшучивал Хармс, Даниил Хармс над Тургеневым в своих этих анекдотических несколько студиях кратких. Ну, это действительно уехать на воды в Баден-Баден из России, там, для человека более-менее состоятельного, была совершенно не проблема. Классик наш марксизма Ульянов Ленин, где-нибудь сидячи в Швейцарии, спокойненько пописывал статьи и книжки, даже не чая, что грядет все-таки в России революция, вот, которую он жаждал. Так. Но чтобы иметь такую возможность, это ж надо было пользоваться этими свободами, транспортом, почтой, телеграфом. Он там, кстати говоря, еще не в Швейцарии, так вспомнилось, что читывал в свое время, вот, в Шушинском ссылке. Из Петербурга и Москвы чемоданами книжки выписывал, самые разные, чтобы написать один из своих тоже этих фундаментальных трудов «Развитие капитализма в России», к примеру. Вот. При тех-то еще средствах коммуникационных другая была мобильность, повсеместность, так сказать, и всеобщность, но тоже была по-своему. Медленнее работала, чем современный-то интернет, так сказать, но работала. И свободы были. И далеко не всегда голод, вот, и нищета, как это потом рисовали в советскую эпоху, предреволюционную, то Россию. Но все это благоденствие тоже оказалось ложным, по сути, потому что рухнуло в 1914 году с Первой мировой войной, которую устроили сами же господа, еще даже не товарищи, а господа устроили, так сказать, вот, Первую мировую. Думали так, это на пару месяцев от силы. Оказалась одна из самых кровопролитных бойней, тоже с многомиллионными жертвами. И Господь это попустил, тоже, как ведь не случайно, наказание. Вот. И того уровня безопасности после всего этого, Первой мировой, революции нашей в Германии, там распада Австро-Германской империи, временного торжества противостоящей Германии, там англосаксов и Франции, вот, которые такой мир заключили, перемирие на обломках в тот момент российской и германской, Австро-Германской империи, что это, как говорят же историки, вызвало Вторую мировую войну, которая была следствием Первой. Да, у нас есть звонок, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Это вопрос. Вот это вот, вы говорите, что сказали мне, что хотите Евгения Красевского, вот, не интересует Стасов, вот эти вот примеры.
Что-то я... Так, секундочку, было плохо слышно. В чем вопрос?
Вы сказали, что что-то можно читать. Всем ли это можно читать? Возраст.
А, как я понял, было плохо слышно. Вопрос про книгу святителя Николая Сербского «Библия и война». И вопрос, всем ли, для любого ли возраста. Да, собственно говоря, для любого, я думаю. Кто для любого человека, который интересуется этой темой, труд вполне духовном отношении написан очень с кристальной такой нравственно-духовной прямотой. Он немного облечен в такую литературную форму, огранку, там вначале есть такие диалоги, беседы, как бы, которые подводят к основному изложению. Читается достаточно легко, и такой он не очень уж большой. Вот, в наше время тоже достаточно актуальный. Вот, и вот я затронул тему, да, истории войн последних там, ну, последнего столетия. И вот святитель Николай Сербский, он в этой же книге говорит, что мирная конференция по итогам Первой мировой войны, которая фактически растоптала Германию, на нее такие контрибуции возложила и так далее, репарации, это была конференция, на которую заведомо не пригласили третью сторону, правду Божию, ну, Бога, на самом деле, самую главную сторону, потому что Бог с его заповедями, на, ну, к примеру, такого рода мирной конференции, якобы вот, при заключении таких мирных соглашений, он вообще не имелся в виду. А любая несправедливость с целью грабежа, хищничества, а когда таким образом заканчиваются войны и заключаются якобы мирные соглашения, которые предполагают ограбление, обнищание проигравшей, потерпевшей поражение стороны, это, в общем, потом влечет соответствующие следствия. Вот. Это может собрать, можно таким образом пожать еще следующую бурю, что, собственно говоря, в истории 20-го столетия со Второй мировой войной и происходит. Вот. Ведь именно это грабительская, в общем-то, несправедливость в отношении Германии, она потом порождает такого монстра, как Гитлера, германский нацизм, со всеми вытекающими последствиями, еще более, в общем-то, по сути, кровавой Второй мировой войной, в которой, ну, дело доходит уже даже до применение новейшего рода оружия, до атомного, до атомной бомбы и так далее. Германия, наверное, немного не успела, тоже, наверное, промысел Божий от этого оградил, ну, разработать эти технологии, получить там атомную бомбу, хотя преуспела, стоит заметить, например, в разработке ракетных двигателей, ракетной техники. Вот, чем потом, собственно говоря, этими наработками воспользовались и Соединенные Штаты, и Советский Союз, в том числе, это не секрет. Вот, все это описано в современной литературе. Можно, наверное, задаться вопросом, а что вот этот мир, так сказать, как его иногда называют, Ялтинских соглашений, который, в общем-то, в какой-то степени гарантировал еще, ну, фактически более чем на полвека отсутствие такого, вот, ну, такого же значения мировых конфликтов, за исключением более-менее локальных, по крайней мере, до распада Советского Союза. Вот. Распад Советской империи, он дал возможность оттянуть кризис западной цивилизации, поскольку появились новые источники материальных и прочих ресурсов за счет фактически же ограбления тогдашней постсоветской России. И, собственно говоря, мы и пребывали последние десятилетия в состоянии такой колониальной зависимости, поставляя дешевые ресурсы на Запад, который чувствовал себя победителем. Но эта история тоже подошла к своему закономерному завершению, потому что эта история тоже без Бога. Это история идеологии развитого общества, развитого потребления, насаждения духа сребролюбия, который, по слову святых отцов, является духом антихристовым. Это тоже явилось колыбелью войны, по слову же святителя Николая Сербского, что мир без Бога – это колыбель для войны. Вот. Ну и теперь мы, собственно говоря, подошли, фактически, видимо, к новой мировой войне, потому что современное военное наше противостояние на Украине – это есть ее, видимо, некая часть. Вот. Я не эксперт военный, геополитический, и гадать, как это может дальше продолжаться, развиваться, это можно и судить, только даже будучи экспертом, гадательно. Но то, что эта война, она вот именно происходит по причине отметания заповедей Божиих, по причине их попрания, по причине предпочтения идолов, потребления. Ну, это для нас, христиан, должно быть очевидно. Здесь, наверное, самый главный вопрос для нас должен быть в том, а какова наша правда. Я об этом уже говорил, повторюсь, наверное, в какой-то степени. Если это правда настоящего русского мира, настоящей Руси, настоящей России, то это должна быть христианская правда. Это должна быть христианская правда, только с которой мы и можем как-то побеждать. Это должно быть, можно сказать, предпочтение, провозглашение главных для нас ценностей, евангельских, провозглашение имени Божьего во главе угла. Только вооружаясь именем Божиим, мы можем действительно победить, побеждать, быть настоящим русским миром, который ограждает сердце свое, русскую православную церковь. Если посмотреть на наше современное нравственное состояние, то, наверное, можно прийти к выводу, что а это возможно ли вообще? А наши элиты разве обращены к Богу? А даже наши, взявшие в руки свои оружие, часть некого народа, которая не побежала куда-то за границу вот от этой войны, она действительно исповедует в своем таком жертвенном, можно сказать, инстинктивном движении на защиту Отечества, оно исповедует имя Божие. А посмотреть все, ну, имеющие место быть видеозаписи, ролики с места реальных военных столкновений. Я вообще не припомню, что кто-нибудь там во время боевого столкновения реального возглашал какую-то молитву. Ну, виды есть, там батюшки есть, там иконы есть, хоругви, то есть присутствие элементов духовного окормления, да, имеет место быть. Но что мы слышим, как правило, в речи большинства наших воинов? Вот, к сожалению, сплошь и рядом мат-перемат. Это, я не знаю, о чем это говорит. И при этом очевидно, что Господь долготерпит из-за молитвы наших святых, долготерпит этот, к сожалению, уровень нравственности бытовой такой, элементарный, довольно низкий. Видимо, святые наши, новомученики, молятся за тех, кто пока еще не отучился ругаться матом и не берется за молитву. А может, берется, но у него одно с другим соседствует. Широк русский человек. Но вот, может быть, действительно, по той простой причине, что Господь-то объемлет своим промыслом, молитвами Его святых, русских святых, и наше прошлое истинное, и настоящее, и будущее, и видит зерна истины. Потому что по великой инерции нашей истории, духовной в том числе, истории православной, истории, не только история о присутствии наших святых, у нас есть, несмотря ни на что, вот, великая надежда на то, что все-таки правды Божией мы как народ совсем не оставили, дай Бог не оставим. Но только надо прекратить все-таки, беря примеры именно библейских еще войн, следовать идолам, уповать, продолжать на этих идолов, пришедших, собственно говоря, с Запада, как уже не христианского, а от идолопоклоннического. Надо обратиться от этого потребительства, от этой жажды потребительского праздника жизни, действительно, к Евангелию, к имени Божьему. И тогда, не беря во внимание все разговоры о вооружении, о техническом превосходстве, о тактических или каких ядерных зарядах, о леопардах, абрамсах, там, хаймерсах или наименований нашего вооружения, предпочитая именно силу Божию, правду Божию, в покаянии, в молитве, мы действительно можем быть несокрушимы, потому что Господь чает не просто сохранение земной человеческой жизни каждого отдельного человека. Не бойтесь убивающих тела, бойтесь тех, кто по убиению может вернуть в гиену огненную. А Господь чает, чтобы образ жизни здесь, на земле, для человека, жизни в преддверии Царства Небесного, временный и проходящий, был такой, чтобы и способствовал вхождению в жизнь вечную. А как богочеловеческий организм церкви как бы этому и не способствовал более всего? А он нуждается не только в внутреннем созидании, но и в внешнем охранении границ Отечества. Поэтому на это, безусловно, есть воля Божия. Но дай Бог нам, не устрашаясь необходимости осуществления своей жизни христианской, войны с собственными грехами и страстями, действительно эту задачу в своей жизни ставить и ей следовать. У нас есть вопросы некоторые, которые еще в письменном виде были поданы, постараюсь на некоторые из них ответить. Раб Божий Андрей спрашивает, как правильно молиться? Раб Божий Никита, как, в каких случаях и перед какой иконой молиться? Ну, понимаете, молитва – дело одно из самых важных в осуществлении христианской жизни, вообще в поисках Бога, в поисках общения с Ним. Как молиться, это зависит от конкретного человека, от личностного склада, от возраста, от опытности или отсутствия опыта духовного и молитвы. Образец молитвы дает сам Христос, Отче наш. Собственно говоря, то, о чем мы просим в молитве «Отче наш», это является самой главной фундаментальной основой молитвы. Это прославление Бога, и это прошение о самом необходимом. И о хлебе насущном, который, как святые отцы указывают, есть и земная пища, и хлеб небесный, таинство причащения. Это и просьба о избавлении от лукавого, то есть в том числе от наших грехов и страстей, и победе над ними. Ну, самая элементарная молитва – это «Господи, помилуй». Как-то спрашиваю на исповеди у мальчика, у ребенка. Ты какие-нибудь молитвы знаешь? Нет. А молитву «Господи, помилуй» знаешь? Нет. Ну вот теперь знаешь «Господи, помилуй». Молитва Иисусова, которую однозначно рекомендует опыт святоотеческий, монашеский, и не только для монахов. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Может, более краткий вариант. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Собственно говоря, «Господи, помилуй» – это тоже самый краткий вариант Иисусовой молитвы, как святые же и указывают подвижники. В каких случаях, перед какой иконой молиться? Ну, знаете, это не имеет решающего значения. Как совесть подсказывает, как опыт подсказывает. К какому святому обращаться? К Господу нашему, к ангелу-хранителю, к Пресвятой Богородице. Это зависит от предпочтений и опыта чисто личностного. Здесь не требуется какая-то формальная механика. Бог не компьютер, и святые вот тоже не часть некой тогда безошибочно действующей программы, когда все, так сказать, указания, клавиши, команды набраны правильно. Бог смотрит на сердце человека, на наше сердце, на наше усердие, искренность обращения к Нему. Раб Божий Никита спрашивает, как начать исповедь перед батюшкой, из каких слов? Сейчас пост, и хочется переступить порог храма. Да это не имеет значения, с каких слов. Если вы приходите на исповедь, надо говорить о грехах. Просто можно сказать, каюсь в том-то и в том-то. А если есть необходимость посоветоваться относительно обстоятельств, связанных с делами житейскими или с каким-то, к сожалению, грехом, сложностью, и у священника есть время на эту тему поговорить, то можно и применительно той или иной конкретике задать тот или иной вопрос. Если у священника возникнут, в свою очередь, вопросы, кто вы, что вы, ну, применительно к характеру исповеди, но он тоже, в свою очередь, имеет право их задать. Раба Божия Ольга, кому и когда вверять свое сердце? Ну, вопрос довольно непростой. Во-первых, а есть ли необходимость обязательно сердце кому-либо вверять? А если раскрывать какие-то сердечные тайны, ну, наверное, действительно должен быть человек, которому вы доверяете, и он заслуживает доверия. Потом большой вопрос, а какая необходимость это делать? Если есть явная необходимость услышать некий совет, получить некую помощь, ну, тогда, наверное, и надо искреннюю какую-то исповедь, раскрытие, доверять исключительно тому человеку, который этого доверия заслуживает. Ну, конечно, никак не первому встречному, потому что, увы, порой излишняя искренность может и навредить. И такое бывает, к сожалению. Раба Божия Анна. Крестные родители, крестники не всегда после таинства крещения есть возможность водить их, да, крестников в храм, особенно для таинства исповеди и причастия. Не разрешают родители, либо есть другие причины. Остается только молиться за крестников, так как настойчивость может привести к конкретным и только конфликтом и только усугубить ситуацию. Ну, что сказать. К сожалению, институт крестных, да, родителей, он в наше время, можно сказать, в какой-то степени выродился. Вот. Ну, не совсем, конечно, но элементы этого есть. По той простой причине, что общество утратило такой традиционный образ жизни народный. Утратило и утрачивает некие горизонтальные связи. Если в более традиционном обществе, ну там, скажем, сотню лет назад, все жили достаточно близко, родственники, кум, кума, это были понятия вполне понятные, и возможность участвовать в воспитании детей, она диктовалась, ну, в духовном воспитании, самим образом традиционной жизни, ну, особенно там в крестьянских хозяйствах, то сейчас многие родственники или, ну, вообще достаточно разобщены, и когда возникает необходимость крестить ребенка, да, найти крестного, порой это вызывает некую сложность, потому что иногда бывает так, что даже вообще сложно найти, или не соглашаются друзья. Поэтому надо примиряться к конкретной ситуации, когда есть возможность все-таки участвовать в духовном воспитании, но надо какое-то участие принимать, молиться за крестника. Раб Божий Виктор, дышим ли мы, питаемся для поддержания телесных сил постоянно, тем более частое причащение необходимо нам как воздух для поддержания духовных сил. Каково ваше мнение на этот счет? Ну, каково мое мнение как священника? Я всецело за то, чтобы у современного верующего христианина была жажда духовная, литургическая, евхаристическая. Почему у одних она больше, и у других меньше, это тайна, ну, выбора самого личности верующего человека и его склада. А сам я за более чем 25 лет, четверть века своего служения, не знаю примеров, когда человек, редко причащаясь, приходит к каким-то духовно положительным результатам. А стремление к общению с Богом, стремление к интенсивной евхаристической жизни – если человек, ну, к этому здраво подходит, мне представляется, что это благо все-таки для христианина. Как вы относитесь к степени строгости телесного поста? Индивидуально, смотря от возраста и состояния здоровья человека. Если состояние здоровья, опытность в этих вопросах позволяет, пост может быть более-менее строгим, если он телесный, да. Если он не по силам, но и он и с возрастом, и с болезнями, его надо смягчать в ту меру, в какую необходимо. Это не грех, это немощь. Таинство крещения, раба Божия Анна. Как много людей приходит принять святое крещение, как мало потом возвращается в храм, чтобы жить полноценной православной жизнью. Не секрет, что к таинству крещения люди зачастую относятся как к своему, к еще одному обряду в повседневной жизни. В вашей пасторской практике много ли людей пришло в храм после принятия крещения? Ну, вы знаете, сейчас гораздо меньше стало людей, которые принимают крещение уже в взрослом сознательном возрасте. Таковых было много в 90-е годы, вот, ну, в начале нулевых. Сейчас уже большинство, видимо, покрестили взрослых некрещенных. Вот. Сейчас в основном чаще крещение детей совершаем. Вот. Ну, тут вопросы, конечно, остаются. Все зависит ведь от личного выбора. Мы же не можем отказывать после подготовки элементарной, прочтения Евангелия в крещении. А как жить потом по-христиански или жить, продолжать скорее по-язычески, но это выбор самого человека. А потом мы не знаем, что с ним будет, с этим человеком через десяток лет, там, другой. Может, он все-таки возымеет жажду истины и будет ревностным христианином. Судить трудно. Ну, есть и настоящие христиане среди тех, которых, и, допустим, и я крестил, и это тоже обнадеживает. У нас эфирное время уже подходит к концу. Традиционно просьба молиться о здравии святейшего патриарха Кирилла, схимандрита Ильи, болящего протерея Александра, болящего протерея Сергия, протерея Валериана, протерея Николая, протерея Андрея, протерея Василия, протерея Георгия, президента Владимира, воинов Даниила, Ильи, Тихона, Михаила, Александра, Валерия, тяжело болящего Олега, Павла, Александра, Ильи, Андрея, Евгения, воинов Михаила, Иоанна, Николая, Артемия, Тамары с очадами, Александра, Серафима, путешествующего Кирилла, Евгения, о здравии тяжело болящей Нины, Елены, болящего младенца Анны, а также Владимира Надежды, тяжело болящего протоиерея Александра, протоиерея Леонида, болящего Дмитрия, Светланы, Дмитрия, Андрея, Павла, Алексея, Ирины, Анны, отрока Александра, отроковица Александра, отроков Дмитрия, Алексея, Виктора, Марии, Михаила, Дарья, Анастасии, Ларисы, и Ирины, Татьяны, Ирины, Андрея, Алексея, Натальи, Вадима, Наталья, Кирилла, Наталья, Сергия, Валерия, младенца Романа, протерея Георгия, Сергия, Валентины, путешествующей Ларисы, Сергия, путешествующей Марины, путешествующей Траковицы и Евдокии, путешествующей младенца Елисаветы, младенца Ильи, Анны, Ольги, Тамары, Сергия, Ирины, сочетанной Таисии, Евдокии, Екатерины, Виктора, Виктора, Валентины, 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 Марии, Любови, Геннадия, Геннадия, Александра, Анны, младенца Таисии, Георгия, и о покоении святейшего патриарха Алексия, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, архимандрита Амвросия, протерея Дмитрия, протерея Сергия, Ирия, Александра, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Петра, Владимира, Антонины, Александра, Агафии, Ильи, Дмитрия, Ольги, Валерия, Аркадия, Романа, Александра, Татьяна, Татьяны, Марины, Татьяны, Антонины, Евдокии, Руфы, Петра, Николая, Якова, Стефана, Надежды, Ильи, Лидии, Натальи, Анны, Екатерины, воинов Виктора, Сергия, Максима, Владимира, Симеона, Варвары, воинов Михаила, Константина, Анатолия, Петра, Вадима, а также Марии, Павла, Павла, Никиты, Никиты, Клавдии, Екатерины, Лидии, Николая, Петра, Марии, Зои, Евгения и Веры. Также прошу молитв о всем нашем коллективе, радиостанции «Радонеж» и «Благовещение» и о мне недостойном протоиерее Андрее Спиридонове. И просьба не забывать и элементарной у нас материальной поддержкой, за что вам большая благодарность, и храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.